Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях священник Николай Дубинин, духовник Введенского православного детского сада города Старый Оскол, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада города Старый Оскол. И мы говорим о присутствии священника в детском саду. И вот очень интересно то, что вы упомянули про детскую литургию. Вообще интересно, что в церкви существует такая форма служения, как литургия специально для детей. Видимо, она в чем-то упрощена, может быть, сокращена в чем-то. Видимо, какие-то части богослужения, может быть, на русский переведены, вы сейчас об этом расскажете. Но и спрашиваю я еще об этом вот почему. Потому что я помню, как один московский священник у себя в храме решил такую литургию провести, тоже детскую специальную такую с выносом каких-то частей из алтаря на, ну, допустимых, того, что можно вынести из алтаря в храм, показать, что происходит, вот то, что мы не видим обычно, как священник, какие-то совершает отдельные элементы богослужения с их объяснением, и дети толпились кружком вокруг этого, то есть служба шла с такими объяснениями, служили на русском, нашли какой-то перевод, какой-то, я имею в виду, что я не знаю точно какой, но какой-то хороший, нормальный перевод, который можно было детям слушать и понимать все без проблем, и вот такой эксперимент провели. И, с одной стороны, прекрасно, и дети сами пели, и все замечательно, с другой стороны, была и критика. Критика со стороны таких ревнителей благочестия, что это вот какое-то обновленчество, я сейчас это слово в кавычки беру, что какое-то такое вот нарушение традиций и принятых вещей даже вот в миссионерских целях делать не нужно, надо там другими способами каким-то образом детям все объяснять. Вот что вы об этом думаете? Не было ли в вашу сторону такой критики с какой-то стороны? И как устроены ваши детские литургии?
Мы совершаем литургии таким образом. Ну, во-первых, несколько слов можно, если по поводу того, что такое обновленчество, не вдаваясь в глубины. Да, очень часто люди обновленчеством, особенно ревнители, как вы их назвали, называют все, что угодно, что не совпадает с их личными представлениями о православии. Так, например, под обновленца может сойти любой священник с короткой стрижкой и короткой бородой.
Если как вы... отец Максим.
Да.
Если вы и в модных очках.
Да, спасибо. Если вы посмотрите на одного из лидеров обновленческого раскола, лжемитрополита Антонина Грановского, вы увидите, что это...
Давайте напомним, что это 20-е годы 20-го века.
Да, 20-е годы 20-го века. Это очень ортодоксально выглядящий человек с огромной бородой. Вот, и все у него с имиджем было в порядке. Но, тем не менее, он как раз-таки выносил престол на центр храма и делал такие вещи, которые не только ревнители повергали в шок, но и всю православную Москву, а еще у него был ручной медведь, с которым он гулял по этой Москве. Такой интересный человек.
Он перевел, вот, кажется, книгу Варуха, единственный, да, специалист по древнесирийскому, кажется.
Он был гениальный филолог, но, тем не менее, очень большой оригинал. Скончался, к сожалению, вне общения с церковью. Вот. Это такое лирическое отступление от нашего основного разговора, но мне кажется, важное, да, поскольку, ну, очень часто мы клише такие навешаем, вот все, обновленец, вот что-то не так сделал, обновленец, все, стигматизация какая-то. Нет, обновленчество, оно не в том вовсе заключалось, да, оно заключалось в том, что патриарх Тихон идет сидеть в тюрьму, а мы сейчас в церкви все наведем по-своему. Вот это был основной корень проблемы обновленчества. Какая адаптация литургии возможна, когда мы ее совершаем для детей? Мы с чего начали, тем и продолжим. У нас у всех, кто с этим соприкасается, есть четкое понимание того, что детям тяжело будет выстоять всю литургию. Она и так не маленькая.
Даже взрослым некоторым тяжело.
Надо понимать, ну, что когда собирается весь детский сад, отец Николай сказал, 40 минут литургии, а потом я 120 человек еще 40 минут причащаю. И это тоже никуда не денется. Это тоже еще длящаяся литургия. То есть все равно это по времени не полчасика. Вот. Это то время, которое все-таки дети должны как-то себя чувствовать. Поэтому на так называемой детской литургии мы убираем повторяющиеся иктиньи, которых есть определенное количество, да? Но, собственно, и все. Только повторяющиеся иктиньи. То есть мирная иктинья, а потом до малого входа, и сразу малый вход. Просто нет двух малых ектений. То есть все повторяющиеся молитвенные прошения мы...
То есть сокращения не такие уж сильные.
Они минимальные.
Ну, еще обеднее. Вот,
да, мы не поминаем имена.
Да, потому что, ну, это не приходской храм, да, и здесь никто записок храм не подает. И литургия оглашенных. Ее тоже нет в этом случае, да, такой нужды оставлять, именно за счет того, чтобы время для детей было более приемлемым.
По согласованию с правящим архиереем можно и по благословению читать Евангелие на русском языке.
Но служите вы все равно на церковно-славянском,
естественно. Конечно, да.
А вот есть проблема детского понимания этого языка, донесения смыслов или объяснения? Вот как вы к этому относитесь?
Ну вот, на мой взгляд, Евангелие даже на русском языке, даже взрослый, не всякий поймет. Ну, простите за такую категоричную фразу, но из опыта пасторского служения понимаю, что человек светский, человек не воцерковленный, я имею в виду, открыв Евангелие от Марка или от Матфея, особенно от Матфея, прям с первой главы, начинает задавать массу вопросов.
Кто эти люди?
Кто эти люди, да.
Там родословие Иисуса Христа.
Да, 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 верно. И, естественно, надо понимать, что Евангелие — это книга, написанная 2000 лет назад, и она нуждается в комментарии. Причем в комментарии квалифицированного человека, богослова, священника, толкователя. Поэтому вот мне видится такой ответ на этот вопрос. Да, мы читаем уставное Евангелие, которое в этот день по уставу церкви положено. Я иногда это делаю на русском языке. И после литургии, когда мы всех причастили, ну, самые рутинные, простые вопросы. Дети, ну что, вы устали? Они там... Нет, кушать хотите, ну, ниже завтрак должен быть. Они, ну, да, давайте я вам расскажу кое-что, и мы потом с вами поцелуем крест и пойдем кушать. И начинаешь излагать евангельскую, ну, сюжетную линию, которая была в этом чтении на сегодняшний день, ну, в том доступном формате, если это вообще только возможно, да. Вот, я иногда рассказываю о том, что у... Бога был Сын, вот Он на крестике, да, Его Иисус Христос зовут. И вот Он так нам сказал, вот так надо делать, заговорческим тоном. И они раз и замерли, а ты этим же тоном продолжаешь. Поэтому что они, ну, там, и наводящие вопросы-ответы вот в такой форме диалога обязательно. Не просто вот, как, простите, говорящая голова, встал и там 5 минут о чем-то божественном. Нет, это, конечно, форма диалога, это, конечно, вопросы-ответы, здесь нужно и подыгрывать, и интонацию менять, и тогда дети вовлечены, и тогда они улавливают, даже если пусть не какую-то сумму знаний, они улавливают дух, который между строк Евангелия для нас Господь оставил.
Ну вот вы потрясающе рассказываете, я прям могу визуализировать себе это общение с детьми, понимаю, что это действительно очень круто и здорово. Но как бы тут, я надеюсь, вы на меня не, как сказать, не обидитесь, но тут нужен быть талант к этому делу, и он у вас, безусловно, есть. А всякий ли священник вот, готов к такой работе с детьми, как вам кажется? Или это тоже нужно, как сейчас, там, не знаю, как военного священника специально готовить, и не каждый может быть, там, не знаю, может, тюремного капеллана? И для работы с детьми тоже нужны какие-то все-таки люди с определенным складом характера, ума, дара от Бога, чтобы это делать.
Ну, наверное, священник, который задумывается над тем, стоит ли ему принять это послушание или нет, ну, когда ему архиерей или благочин задает вопрос, будешь детский садик окормлять православный, ну, должен честно себе ответить, есть ли у него желание этим заниматься, а насколько вообще у него взаимоотношения с детьми, со своими, на должном уровне принятия, эмпатии. Ну, как мне видится, если ты за собой не чувствуешь желания, ну, стремления к детям, ну, все мы люди разные. Все мы детей любим, но тоже очень по-разному. И, самое главное в служении духовника вообще, да, и тем более духовника маленьких детей, чтобы это послушание не было в тягость. Вот если оно станет тебе в тягость и будет рутинным, даже если ты на каком-то этапе это осознал, нужно иметь мужество в этом себе признаться, либо помолиться Богу, чтобы это прошло, либо пойти к архиерею и сказать, что, Владыка, помолитесь обо мне и освободите меня от этого послушания, потому что, ну, наверное, мне нужно заняться своей душой, потому что мы прикасаемся к такой очень тонкой, тонкой материи, и, не дай Бог, дети увидят, что мы это делаем с охлаждением, а дети очень хорошо все видят. Это только нам кажется, что они маленькие, что они ничего не понимают. Я, когда беседую с родителями детей, я настаиваю вот на чем. Когда они спрашивают, а как нам детей воспитывать? Я говорю, вы их воспитываете ровно тогда, когда вы перестаете их воспитывать. Вот когда вы занимаете позу родителя, там, вот это делай, вот это не делай, вот это там, пятое-десятое, это мало назидает. А когда вы садитесь на диван и включаете телевизор и становитесь самими собой, вот здесь и начинается воспитание. Ребенок видит вас такими, какие вы есть. И вот здесь этот момент мы очень часто упускаем, а дети его подмечают. И тут от обратного. Вот нужно себя воспитывать, и священника это касается в первую очередь. Конечно же, у человека, который, если не призван еще, но может быть призван к такому послушанию, должно быть хотя бы стремление и желание быть близким к детям и ни в коем случае не занимать позицию детского полицейского и строгого надзирателя, потому что все тогда будет тщетно.
Замечательно, ведь священников на Руси называли «батюшка». Это вот такое ласкательное, да, отношение действительно как к батюшке, как к отцу родному. И священник в детском саду, он, конечно, должен быть батюшкой. Вот в самом широком значении, да. Потому что отец — это всегда тот, кто с любовью на тебя посмотрит, тот, кто тебя обнимет, тот, кто выслушает. И я заметил такую вот особенность. На литургии есть момент, когда в момент эпиклеза, снисхождения Святаго Духа, священник кладет земной поклон перед престолом. И через царские врата это видно хорошо детям. И они сами начинают это делать. Первое время я замечал, никто как бы не реагировал. Ну, поклонился там батюшка и поклонился. Воспитатели тоже не давали команды на это. А потом дети начинают повторять. Я зачем это говорю? Они проникаются вот этим образом, когда священник в благоговении. То есть тут важный момент. Священник не пришел чему-то учить и что-то им показывать или на них воздействовать. Священник пришел так отслужить литургию Богу, что они сами начинают повторять это служение даже внешне. То есть, когда я увидел, что они начинают поклоны бить, в этот момент вот, вот эта роль священника, она, ну, на мой взгляд, оказалась наиболее заметной. Ты молишься так, чтобы дети тоже захотели с тобой молиться. Вот то, о чем отец Максим в самом начале сказал, это и есть, ну, один из важнейших моментов служения в детском саду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Дубинин, духовник Введенского православного детского сада города Старый Оскол, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада города Старый Оскол, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот еще об одном аспекте хотелось бы поговорить. Вот вы, отец Николай, вначале сказали, что когда вспоминали свое детство из 90-х, что вот мама ваша вас привела в воскресную школу, потому что это была некая антитеза улицы. То есть выбор был либо улица, где понятно, какие влияния и свои законы, либо все-таки воскресная школа, все-таки церковь. И хотя, может быть, человек про церковь ничего не знает, но интуитивно понимает, что там, по крайней мере, плохому не научат, хуже не будет и так далее. То есть было вот два мира. Мир внешний и вот мир церкви. И понятное дело, что они никогда не полностью разделены. В церкви те же люди из того же общества, в котором мы все живем. Но сегодня, быть может, острее стоит проблема как раз-таки проникновения и взаимопроникновения двух этих миров, когда По большому счету, приход в церковь и жизнь в церкви может и не восприниматься как нечто противопоставленное миру, как минимум от него отличающееся. Но я что имею в виду? Один пример, очень мне так в сердце запавший, я не первый раз его в программах на вот Радио Вера привожу и прошу прощения слушателей, которые уже от меня его слышали, но он очень такой для меня даже болезненный. В одном храме, московском, крупном, это не тот храм, в который я сам постоянно хожу, я такую картину наблюдал, вот мальчик, ну, уже ближе к подростковому возрасту, хотя еще там не совсем уж большой, вот он на службе, в стихарике, красиво читает молитву, свечку выносит, а потом после службы ребята, мальчики, девочки играют на площадке, которая при храме, у них там какая-то игра с такими мягкими мечами, они на этих мечах дерутся, так какие-то бои, и все это очень так здорово и весело, и вот эти мальчики, которые только что были на службе в стихариках, друг с другом общаются, один другому говорит, произносит фразу, говорит, мне вот там Петя этой штукой ударил прямо по тому месту, где у меня крестик. И слово «штука» и «ударил» он не произносил. Там были другие слова, которые в эфире «Радио Вера» нельзя произнести. И это все вот одно, все близко. Вот только что была служба со стихариком, тут вот обсценная лексика. Я повторяюсь тоже, я это всегда оговариваю, что я представляю и понимаю, что настоятель храма, который с этими детьми работает, намного лучше меня знает о проблемах молодежи, о проблеме матерной лексики, и для него это не открытие. Он с этим работает, он об этом заботится. Он делает так, чтобы этого было меньше. И честь всем настоятелям за это и хвала. Но проблема есть того, что вот такое ощущение, что законы, условно говоря, в кавычках улицы, также, в принципе, в церкви тоже существуют, потому что те же ребята. Вот. Что вы об этом думаете? Вы с этим сталкиваетесь? Что об этом можно сказать?
Однажды я встретил такую фразу, что правильно, когда человек идет в церковь, чтобы менять себя, изменить себя, и ужасно, если человек идет в церковь, чтобы ее под себя менять. Ну, вот знаете, все эти часто звучащие вопросы, почему бы нам лавочки не поставить, почему у вас там нельзя индивидуальной ложечкой причащать. То есть я понимаю, что немножко из другой стороны, издалека начал, но вот так бывает, когда человек идет не сам меняться, а чтобы ему даже в церкви привычно, комфортно было, чтобы все было так, как он привык. И, возможно, вот об этом нам всем стоит задуматься. Мы для чего в церкви? Если мы несем в церковь свой грех, личный грех, свое личное нечестие, то горе нам, потому что святое место, куда мы несем грех, оно нами, получается, сквернится. И Господь всячески может, вот я слово «наказание» не хочу произносить, но «научить». А в славянском языке это одно и то же слово – наказать, научить. Поэтому и говорят, да, что начало премудрости – страх Господень. И в другом месте Писания сказано, да, «Придите ко мне, страху Господню научу вас». Вот этот страх Господень на языке Библии – это благоговение оскорбить Бога. Страх сделать Богу больно, ну, выражаясь таким детским, да, форматом общения. Я именно так, кстати, объясняю вот в детском саду, что вот что такое грех, когда Бог больно сделал ты своим поступком. Это, конечно, вы правильно говорите, проблема, и тут чуткость настоятелей, ну, это, наверное, в первую, вторую, третью очередь, тот фактор, который либо это будет изменять и искоренять, либо усугублять. Потому что человек, пришедший в церковь, он не может быть, я особенно сейчас имею в виду алтарников, мальчишек, которые при храме, они не могут быть незаметными. Настоятель обязательно должен все это видеть и понимать, кто рядом с ним. Я скажу так, я являюсь настоятелем вот уже почти 9 лет своего прихода, где Владыка благословил, и у меня разные ребята были. И те ребята, с которыми некомфортно молиться, я просил удалиться из алтаря. И в этом нет ничего страшного. Это не обидно. У нас есть на это право. Да, изначально я позвал. Потом я понял, что вот с этим мальчишкой, замечательным, хорошим, который стоял вот там в храме, мне в алтаре стало неуютно. Он не молится. Это видно. И ты проявляешь некоторое терпение, внушение, объясняя, что вот давай вместе, вот ты слышишь прошение, Господу помолимся, это призыв. И если этого, ну, не получается, ну, нужно иметь решимость отдалять, потому что ты будешь компрометировать. Он надел стихарь, и он уже лицо церкви. По нему уже судят о церкви, и о твоем приходе, и вообще о благочестии на твоем приходе. Поэтому я думаю, такой вот универсальный какой-то для себя ответ. Если с этими, даже в том числе детьми, мне неудобно, неуютно молиться, я вижу и понимаю, что они не молятся, у них нет страха Божьего, и учиться ему, этому страху Божьему, они не желают. Ну, возможно, нужно оставить, чтобы они молились в храме с матерями, под присмотром матерей. А еще, возможно, даже такой ответ, они должны сами выбрать, нужно ли им это, потому что, как мы знаем, невольник не богомольник. Вот такой вот ответ.
Спасибо, отец Максим, а ваш какой опыт?
По поводу вашего вопроса, Константин, у меня такие размышления возникли, пока отец Николай отвечал. Мне кажется, природа вот этого явления, ну, употребления нецензурной лексики в детском возрасте, она имеет несколько аспектов, и я попробую их назвать, почему этот ребенок мог так себя повести. Первое — это легкомыслие или забывчивость. То есть ребенок забылся, что-то где-то услышал и воспроизвел. Ну, то есть я это так вижу. То есть дети играют на площадке, я настоятель, иду мимо, и я слышу такую реплику из уст своего алтарника. Как я к этому отнесусь? Вот я проецирую эту ситуацию на себя. То есть это он сделал по легкомыслию, возможно. Это раз. Но он все же ребенок, да? Второе. Не будем скрывать, что матерная брань, к сожалению, сейчас в моде, это чуть ли не тренд. Современная музыка, да, в кинематографе уже почти не запикивают какие-то матерные слова, которые раньше запикивали. То есть это тоже налагает и на взрослых ответственность, и на нас ответственность налагает. Дети же, они потребляют ту информацию, которая на них льется, которую производим мы, взрослые, зачастую. Вот. И третье, порой в детском возрасте, может быть, этот мальчик, он и не ругается матом в обиходе. Может быть, он это сказал, чтобы кому-то понравиться из тех мальчишек, которые играют с ним рядом, чтобы показать им, что я тут не только Петя, который в алтаре со свечкой стоит, а я еще и вот так могу. Вот. И когда с таким ребенком, ну, просто начинаешь общаться, на что я бы обратил внимание, ну, конечно, я бы не стал грозить ему адскими муками за то, что...
Вообще не надо, мне кажется.
Да, вообще никому не надо грозить.
Злоупотреблять угрозами адскими муками.
Да. Вот. Но, во-первых, минимизировать его какие-то имиджевые потери, скажем так. Но застыдить можно тоже и до слез, и до нервного срыва,
то есть,
и до стресса.
Обличить, скажем так, не при всех, а потом аккуратненько.
Обличить не вот... так, чтобы у него земля под ногами горела. Потому что, знаете, вот это вот комплекс такой школьной училки. Заругать при всем классе, а потом живи с этим. И в этот класс ходи, и с одноклассниками потом как-то коммуницируй, да, когда тебя заругали там при всем классе, а тебе с этим жить. И нам, взрослым, это тоже надо понимать, как, ну, педагогам, в конце концов. То есть любое наставление, оно должно быть педагогичным и с любовью, не травматичным для ребенка. Я настаиваю на этом. Ни в коем случае твое наставление не должно ребенка травмировать, потому что он ругнулся матом, ты его обличил и в два раза хуже ему сделал. Вот. Что мы можем сделать, как взрослые? Сказать, ну, во-первых, не акцентировать внимание, чтобы к нему это не приклеилось. Как вот часто с детьми младшего возраста бывает, ты вот это не произноси, ты вот это не делай, а у него наоборот перещелкнуло, и у него все засело. То есть такой якорек сработал наоборот. Тут тоже такие хотя бы элементарные знания психологии, да? Увести от этой темы. Ну и что я делаю, когда я с этим сталкиваюсь, а я с этим сталкиваюсь, как, увы, любой современный человек, да, я настаиваю на том, что употребление нецензурной лексики, оно обедняет твой язык. И я с этим, опять же, сталкиваюсь постоянно. Люди, которые ругаются матом, ну, с детства или всю жизнь, да, ну, думаю, друзья, для вас не секрет, что там словарного запаса порой не так уж и много. Все эти междометия, они объясняют все смыслы. Чеку не надо. на языке Пушкина, Толстого и Достоевского уже разговаривать, у него есть 15 слов, которыми он объяснит любому, что он хочет. Вот.
Да, такая Эллочка-людоедка.
Да, поэтому я очень просто говорю, не забывайте о том, что есть книги, побольше читайте, у вас будет хороший словарный запас, вы будете также прекрасно складывать слова в предложения, как это делаю я.
Меня поразило, я вспомнил сейчас интервью нашего известного ученого, филолога, философа, знаменитого Юрия Анатольевича Чалина, человека, создавшего школу, классическую гимназию в Москве. Он в одном интервью рассказывал, как вот тоже будучи ребенком, прибежал к маме и сказал: «Мама, я вот знаю все плохие слова». И мама дала ответ такой: «Ну что, мы тоже с папой знаем, но у нас в семье это не принято». И в этом ответе какая-то гениальная простота.
Супер.
Вот не скрывать этого, не отрицать этого. А да, мы это тоже знаем, но мы просто, у нас это не принято, мы этим не пользуемся. Угу. Вот как точно и как просто.
Чудесно, чудесно.
Вот, возможно, и церковь – это та семья, то есть мальчик-алтарник должен понять, что ты ходишь в ту семью каждое воскресенье, где это не принято. Вот, и ему нужно просто это объяснить. Ты вот реши. Ты наш или ты с улицы? Все-таки какой для тебя мир главнее, важнее?
Мне кажется, ты в любом случае наш, но давай мы с тобой попробуем без вот этого всего обойтись.
Нет, это очень хорошее, мне кажется, вот и то, и то. Но ты хочешь как принадлежать к этой семье, действительно?
Чтобы был выбор всегда, чтобы он стоял,
да,
перед,
конечно,
выбором.
Ну, а вот был ли у вас уже опыт общения вот с теми детишками, которые выросли на ваших глазах в детском саду? Они сейчас остались в храме, они продолжают в воскресные школы ходить.
У нас есть опыт плавного перехода из детского садика Троицкий в православную гимназию города Старый Оскол. Помимо того, что я являюсь духовником Троицкого детского сада, я также преподаю в православной гимназии и в духовной семинарии Белгородской. То есть я на себя, по милости Божьей, замкнул все ступени православного образования.
Непрерывный цикл православного образования и воспитания.
Я могу отследить, если так сложится, жизнь человека от детского сада до выпуска из духовной семинарии.
Ну, надо полагать, еще пока такого просто по времени не было.
Но я надеюсь, что будет. Я к этому и клоню. Вот есть один пример. Вот у меня мальчик, это с моего прихода, он ходил в Троицкий детский сад, перешел в православную гимназию, и все у него органично, здорово, все ему нравится.
Собирается в семинарию?
Ну, я надеюсь, да.
Прекрасно. Здесь, ну, Николай.
Да, действительно, вот это такая стратегия, назовем ее так, она присутствует. Я напомню, что в Белгороде, кажется, в нулевых, может быть, в 2000 году был создан социально-теологический факультет, и там преподавали священники, и преподают священники. И одной из задач такого социально-теологического факультета было то, чтобы мы, ну, я имею в виду епархию белгородскую, воспитали плеяду, во-первых, преподавателей основ православного мировоззрения, да, основ православия, воспитателей детских православных садов. Я почему это говорю? Что это вообще такое вот стратегическое направление, которое прослеживается, ну, уже больше 20 лет. И в Белгороде, я тут хочу ремарку одну сделать, детский сад, первый православный детский сад, был открыт, если не ошибаюсь, в 2002 году. Могу ошибаться, но незначительно. И там есть выпускники, которые поступили потом, впоследствии, и в гимназию, и в семинарию. И у меня, кстати, есть одноклассники по семинарии, я имею в виду, ребята из православной гимназии. Поэтому есть примеры, и есть даже священники уже вот в нашей митрополии, которые прошли.
Полный
вот эти
цикл прошли.
Да.
В нашем детском саду воспитательница, девочка, с которой я ходил в воскресную школу. Ну, то есть на нашем поколении тоже.
В общем, все это дает надежду.
Да.
Спасибо огромное. Священник Николай Дубинин, духовник Введенского православного детского сада города Старый Оскол, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада города Старый Оскол, были сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».